Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня здесь, в Тюмени, мы начинаем цикл лекций по концепции общественной безопасности. Ну, во-первых, хочется сказать о том, почему концепция общественной безопасности, а не концепция национальной безопасности, потому что многие под концепцией общественной безопасности понимают порядок на улицах там или еще что-нибудь, культурное поведение в общественных местах. Дело в том, что понятие вот концепции национальной безопасности, оно, на наш взгляд, некорректно. Почему? Потому что такая постановка вопроса ставит задачу обеспечивать безопасность какой-либо национальности, то есть концепции национальной безопасности. А Россия, а тем более человечество, значит, на планете, как в нашей стране, живет много народов, разных национальностей. Поэтому, на наш взгляд, корректнее ставить вопрос о концепции общественной безопасности, где бы все люди на Земле жили спокойно, счастливо. Поэтому мы ставим вопрос о концепции общественной безопасности. И начнем мы рассматривать ее вот с постановки какого вопроса. Все нормальные люди в нашей стране понимают, что дело у нас не очень хорошо, мягко говоря. Это и на государственном уровне признается. Признается учеными, политиками, социологами. И возникает у нормальных людей такой же нормальный вопрос. А почему в стране, где есть все, газ, нефть, золото, лес, уголь, никель, там все есть, в отличие от других стран, мы живем вот так бедно, почему у нас много таких проблем, а там, где ничего нет, люди, вот в частности в Европе, живут хорошо. В чем дело? Что происходит в нашей стране? Кто виноват вот в том, что мы в стране живем так, как сейчас? А самое главное, что делать для того, чтобы выбраться вот из этой ситуации? Вот начнем раскручивать ответы на все эти вопросы. Вот с чего. Все вы наверняка слышали такое слово «антиглобалисты». И по телевизору показывают, что они там шастают по странам Европы, Америки, по столицам выступают. Вот недавно была попытка на саммите, когда на Си-Айленде собирались руководители ведущих 8 глав государств. Их туда, правда, не пустили, но тоже телевидение показывало, что они там пытались как-то им помешать. И у нормальных людей должен возникнуть нормальный вопрос. Если есть антиглобалисты, значит, должны быть глобалисты. Кто такие? Чем они занимаются? И самое главное, что такое глобализация? Вот многие ученые, они понимание глобализации связывают с каким-то конкретным вопросом, там, либо с экономической глобализацией, либо с военной экспансией и так далее. На самом деле, в самом общем виде глобализация, если высказаться по-научному, это процесс концентрации управления производительными силами человечества. Если по-рабоче-крестьянски, то это выглядит так. На Земле было такое время, когда индейцы в Америке не знали, что через океан живет Колумб, который их откроет. Жители Пиренейского полуострова не знали, что есть россияне. Россияне не знали, что буквально через пролив от них на японских островах живут японцы. А японцы не знали, что через другой океан, только Тихий, живут те же самые индейцы. Такое время было. Было. И вот когда такое время было на нашей планете, из истории мы все знаем, люди жили так, как они считают нужным. А я вот так хочу и вот так живу. Но как только в ходе истории страны и народы соприкасались между собой, ну, по-всякому, значит, царь, царевич, король, королевич, вот поженились, принц, принцесса, их родители поженили, соединили королевство, войной пошли на соседнюю страну, завоевали ее силы и оружие. У меня пшеница лучше в моей стране, я завоевал рынок, значит, и тоже подчинил себе интересы другой страны. Религию внедрил в другую страну и тоже подчинил выполнение задач, которые решаются в этой стране, своим интересам. Вот, в принципе, что происходило. И если посмотреть на нашу историю, вообще человечество, вот все мы в школе учили, то вот вся история – это и есть процесс концентрации управления производительными силами человечества. И сейчас мы живем в такое время, когда нравится нам, не нравится, понимает это кто-либо, либо не понимает. Этот процесс концентрации, он фактически завершен. Он шел как на региональном уровне, Вот примером регионального уровня является наша с вами страна, Россия. Вы помните казачество, Ермак Тимофеевич, Дежнев, значит, Хабаров, они присоединяли сибирские земли. Что это такое? Это вот тот самый процесс концентрации управления производительными силами. Но тот же самый процесс шел и на глобальном уровне. И вот впервые, кто осознанно вышел на понимание этого вопроса, это было древнеегипетское жречество. Почему древнеегипетское, а не наше русское жречество вышло на осмысленное отношение к этому вопросу? А потому что социальная обстановка и там была различной. Значит, Египет того времени, а это 3500 лет назад, это государство лента. То есть вот представьте себе, река Нил, слева-справа от нее узкая полоска плодородной земли, а дальше пустыня. На этой узкой полоске плодородной земли живет много людей, и все хотят счастья. Но счастья на всех не хватает. И Египет вел войны за жизненное пространство из истории, вы знаете. И часто в этих войнах проигрывал. И кто правил Египтом? Египтом, вот нам говорят, правили фараоны. Да фараоны это были мальчики, несмышленыши. Реальными правителями Египта было древнеегипетское жречество. И вот они, владея тайными знаниями, которые принадлежали только им и которые они скрывали от остальных людей, они позволяли манипулировать сознанием не только неграмотной толпы, но и самих фараонов, что прекрасно показал в своем романе, и кто смотрел кинофильм, снятый по этому роману Болеслава Пруса «Фараон», как там жрецы охмурили даже самого фараона и убили его, владея знаниями о затмении солнца.
А что же делать Рамзесу XIII? Не фараоны, и ты это знаешь, создали Египет, а боги и жрецы. Не фараоны определяют высоту воды в Ниле и управляют его разливами. Не фараоны научили народ сеять, собирать плоды, разводить скот. Не фараоны лечат заболевших и охраняют государство от вторжения внешних врагов. Может ли деятельность фараона сравниться с нашей? И кто в случае разногласий должен уступать? Мы или он? Можно укротить льва, купить финикийца, разжалобить львица. Но египетского жреца, вкусившего роскоши и власти, ничем не умилостишь. Меня удивляет ваше спокойствие. Почти все простолюдины против нас. Простолюдины, что ячмень в поле, стелются по ветру. А армия? Какая армия не пойдет ниц перед Осирисом? Конечно. Но я не вижу ни Осириса, ни ветра, который бы нам помог. Чего им бояться? Они боятся Осириса. И счастлив будет тот, кто ослепнет на этот день. Фараон хочет, чтобы народ напал на храмы. Надо это ускорить. Лучше, если они нападут на день раньше. Не жалейте золота. Чернь должна напасть на нас завтра в полуденный час. Запомните, завтра в полдень. Кто бы вы ни были, истинно верующие или язычники, именем богов призываю вас не сквернять храм. Откройте ворота. Мы хотим узнать, не замышляете ли вы измены против нашего государя. Отдайте золото лабиринта. Сын мой, падни ниц и моли богов чтобы они простили тебе кощунство. Это ты моли богов, чтобы они тебя защитили. Прогоним жрецов. О боги, под вашу защиту отдаю святые храмы, против которых выступают изменники и святотатцы. Отвращаю лик свой от проклятого народа, и да не зайдет на землю тьма.
Древнеегипетское жречество разработало, чтобы самим не погибнуть и не терпеть поражение, разработало ведение войн методом, то, что на современном языке мы называем методом культурного сотрудничества или войны информационные. Для реализации своих замыслов оно создало специфическое войско, о котором потом у нас с вами пойдет речь. И я повторюсь, вот вся история человечества на глобальном уровне – это процесс концентрации управления производительными силами. И сейчас этот процесс фактически завершен. А в России, вот в то время, 3500 лет назад, такой социальной напряженности не было. Вот представьте, мы живем с вами в одной деревне, характерами не сошлись, поругались. Я ушел в соседний лес, дичь, рыба, поставил себе избу, леса много, ягоды, грибы, я проживу. А в Египте там не уйдешь, то есть некуда идти, пустыня. Поэтому вот эта разница в социальной обстановке, она и подвигла руководителей Древнего Египта в лице древнеегипетского жречества на разработку методов ведения войн вот, культурным сотрудничеством. Сейчас вот это то, что многие политики называют мировое правительство, силы Запада, там, как Жириновский, мировое закулисье, это и есть. И сейчас, начиная со времен Древнего Египта, вот эта мафия, которая управляет процессами на планете Земля, она мигрировала, и сейчас ее основная штаб-квартира – это Швейцария. Кстати, вот информация к размышлению. Многие зрители наверняка смотрели фильм «17 мгновений весны» про Штирлиц. Если там помните, вот вся Европа полыхала в пожарах войны, а доктор Плечнер кормил лебедей в Женевском озере. И спрашивается, если фюрер был такой лихой и малый, то почему бы ему не взять и не грабануть швейцарские банки? Там же ведь деньги, золото лежало. А Гитлер туда не пошел. То есть Швейцария была неприкосновенной. Почему? Да потому что Гитлер прекрасно понимал, что в Швейцарии находятся его хозяева. И весь победный марш Гитлера по Европе был ничем иным, как сдача ему под единое руководство всего людского, промышленного и военного потенциала Европы для броска на СССР. А зачем? А дело в том, что, осуществляя вот эту самую глобализацию, вот эти глобализаторы, они подвели человечество к глобальному системному кризису. И существование этого кризиса также признают все ученые. То есть вы сами многие знаете о том, что кризис экологический, его все знают, кризис экономический, кризис кредитно-финансовой системы, кризис военный. Вот куда ни кинь, везде клин, проблемы, значит, на земле, тут и там. Более того, я могу подтвердить, что вот причины существования этого кризиса, они обнажились на конференции в Йоханнесбурге. Что это за конференция? В августе 2002 года собрались на вторую конференцию руководители, либо первые лица, либо вторые лица всех глав государств планеты Земля. И речь шла о том, а что же делать, вот как жить вместе всем странам и народам на нашей планете. Первая такая конференция была в Рио-де-Жанейро в 1992 году. От нашей страны тогда ее представлял нашу Россию Рудской. А в Йоханнесбурге Касьянов представлял. И вот эти главы государств на этих, и на первой, и на второй конференции, они, ну как бы, решали вопросы, как жить между собой. И что примечательно, собравшись первый раз и выдвинув задачи, ну, сохранение экологии планеты, может быть, кто-то слышал о так называемый Киотский протокол сохранения экологии. Через 10 лет, собравшись в Йоханнесбурге, было признано, что положение не только не улучшилось, но ухудшилось. Вот все, что я сейчас скажу, это, ну, можно посмотреть, в частности, журнал «Эксперт» номер 37 от 2 сентября 2002 года. Вот те цифры, которые сейчас я назову, они там приведены. Это элитарный такой журнал для элиты. Там говорится, описывая ситуацию в Йоханнесбурге, что 15% населения планеты, это так называемые благополучные страны Европы и Соединенные Штаты Америки, они потребляют, вот эти 15%, потребляют 75% всех ресурсов, добываемых человечеством на планете. А оставшиеся 85% им достается, наоборот, вот эти все остатки от 25%. Значит, это неблагополучные страны Европы. И что самое главное, вот в этом журнале можно прочитать, там это называется «Третья сила», там признается существование так называемой «Третьей силы», которая поставила фактически на конференции в Йоханнесбурге ультиматум всему человечеству. Если благополучные страны, они ставят задачу сохранения экологии, там чистая вода, чистый воздух, то руководители бедных стран, а туда относимся и мы, они говорят, да нам бы не до этого, нам бы чего поесть, одеться, обуться, а вы тут, значит, про чистую воду и так далее. То есть конфликт возник. И вот эта третья сила проявилась в чем? Руководители транснациональных банков, транснациональных корпораций, они поставили ультиматум в виде того, что они сказали, а мы решим все ваши проблемы, и богатых, и бедных, если вы передадите нам в безраздельное владение все инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность людей. Это в первую очередь касается энергетики планеты, воды, значит, сырьевой всей отрасли, вот, добычи полезных ископаемых, значит, ну и остальных инфраструктур, обеспечивающих жизнь людей. Вот вам, так сказать, это вещественное доказательство, то, о чем говорят многие политики. То есть вот эта вот мировая мафия, или там, как ее, это руководители транснациональных банков и транснациональных корпораций. Их по тоже источники эти есть, где-то приблизительно 350 клановых финансовых семей мира владеют 50% богатств, накопленных всем человечеством. Ну, такие одиозные фамилии, наиболее, чтобы, так сказать, у вас было представление, это Ротшильды, Морганы, Оппенгеймеры, Лебы, Куна, Абрахамы и так далее. Тоже фамилии их известны. Значит, они хозяева вот этих банков, в том числе и в Швейцарии. И вот представьте, на одной ладони 6 миллиардов на Земле живет, а на другой, вот, ну, пусть их с родственниками, домочадцами, там 6 тысяч. А весы с точки зрения материального благополучия в равновесном состоянии. Вот и вся сказка про белого бычка, про общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы и прочий словесный блуд, с помощью которого нас с вами охмуряют. На самом деле мы как жили, так и живем в глобальной невольничьей цивилизации. Но вот этих глобализаторов, у них возникли проблемы. Возникли они давно, и, кстати, эти проблемы явились основанием для и Первой мировой войны, и Второй, в частности, говоря о возникновении Гитлера. Дело в том, что сейчас тоже признается такие три глобальные проблемы. Первое, это они считают, подчеркиваю, они считают, что людей на Земле развелось слишком много. 6 миллиардов. Они считают, что Земля может выдержать 2, максимум 3 миллиарда человек. Это так называемая теория золотого миллиарда. То есть вот один золотой миллиард – это богоизбранные, у них все есть, они живут разлюли малина. Значит, второй миллиард – это обслуживающие, то есть вот этих богоизбранных. И допускается существование так называемого вспомогательного миллиарда, вспомогательного населения. Это вот типа нас, навозных червей, которые там на своих дачных участках рыхлят землю под будущие плантации. Вот. А остальные люди, 3 миллиарда, это избыточное население. Вот представляете термин, избыточные люди. И эти избыточные люди по планам должны сами передохнуть. То есть вот Голод, СПИД, болезни, наркотики, там, алкоголь. А мы тут ни при чем, они же сами умирают. Вторая проблема – это сырье. Земля круглая, не квадратная, за углом уже ничего не найдешь, все разведано. Поэтому все, что разведано и все, что осталось, надо взять под свой контроль. Мы уже в начале вот встречи телевизионной говорили о том, что в России все есть. А смотрите, не будем сейчас обшаривать всю землю, возьмем, ну, очевидный факт. Вот благополучная Европа, которой завидуют особенно молодые люди, там Франция, Германия, как они там живут, там хорошо. А ведь в благополучной Европе нет ни газа, ни нефти, ни золота, ни серебра, ни алюминия. Там даже по большому счету леса нет, там есть парки. Но они живут там хорошо, а вот у нас, у которых есть и газ, и лес, и нефть, и золото, и уголь, там, и алюминий, и медь, и цинк, все. А мы живем вот так. Почему? Да нас просто как лохов грабят, а основная масса людей даже не пытается разобраться, как это же так, вот, вот так получается, что в стране, где все есть, мы живем вот так, а там, где ничего нет, они живут хорошо.
А в Арбатове, как я вижу, вам нечего терять, кроме запасных цепей. Голодать по дороге не будете, это я беру на себя. И вообще, бензин ваш, а идеи наши.
Вот об этом и пойдет у нас речь дальше. Значит, кризис сырьевой. Значит, и я вам могу сказать, что даже сейчас ставится задача, вот многие ученые говорят, что через 15-20 лет будут вестись войны за воду. В частности, вы наверняка слышали о том, что Лужков говорил о повороте сибирских рек туда на юг, чтобы торговать водой. Это вот мы вышли с вами на третью проблему. Это проблема экологическая. Ну, все уже знают, что глобальный кризис в экологии. Смотрите, чистая водичка стала дефицитом, и ее уже мы продаем. Я вот помню маленьким мальчиком, то есть я из-под крана запросто воду пьешь, и, в общем-то, никаких проблем. А теперь из-под крана вряд ли кто воду пьет. Даже детишки уже не пьют. Они знают, бутылочки надо покупать, продавать там, из них водичку пить. Следующая проблема вот в этом смысле, чтобы представить ее, как она решается. Вот представьте, мы та самая мафия. Мы живем в Швейцарии. Вот. А в Чернобыле как жахнуло, как говорил Петруха, помните, в «Белом солнце пустыни». И радиоактивное облачко может до нас докатиться, и с неба дождичек может покапать. То есть вот экологическая обстановка на планете крайне сложная. Значит, поэтому мы решили переделать народное хозяйство планеты таким образом, чтобы для своего проживания оставить экологически чистые регионы планеты, а вот там, где грязное производство, химическое производство, там обработка металлов, то, что засоряет экологию, приблизить к сырьедобывающим источникам. Вот через призму этих трех проблем надо и смотреть на то, что происходит с нашей Родиной. Но если вот в частности говорить о треть этой проблеме экологической. Вот взять Крым, я там бывал одно время, в годы перестройки часто. Что там сейчас делают, как планируется? Это уникальный экологический регион планеты. Там стравливают русских с украинцами, славян с татарами. Черноморский флот там благополучно ржавеет. И если кто следит за газетами, там нагнетается такая обстановка, там резня. То есть люди друг друга перережут, вот, так сказать, косовский вариант, введут войска с голубыми касками, перешеек крымский перекроют и освободят экологически чистый регион для своего проживания. То же самое вот здесь от вас недалеко, в Горном Алтае я был, значит, там тоже делают фешенебельные дороги, запрещают даже строить и развивать промышленность в Горном Алтае. Там, вы знаете, пантовые заповедники для вот оленей, значит, готовят тоже для своего проживания. То же самое делается вокруг Байкала, зачищается территория. Все, там тоже я был, видел, как это все осуществляется. Вот вам примеры конкретные, как это делается, подготовка такая. Так вот, через призму этих трех проблем надо смотреть на то, что происходит с нашей Родиной. И еще одна важная проблема, которую надо иметь в виду при оценке обстановки, это кризис мировой кредитно-финансовой системы. В принципе, о нем все нормальные люди как бы подозревают, но отгоняют это от себя. Так, вот это вроде бы где-то что-то далеко, меня это не коснется. А коснется, хотим мы этого или не хотим, коснется каждого. Дело в чем? Что мы с вами живем в полном смысле в королевстве кривых зеркал. Вот все не так. То есть любой вопрос, ну, если уж не все, то очень многие вещи, причем абсолютное большинство, надо ставить и явление с головы на ноги. Вот одно из таких кривых зеркал, это нам внушают, деньги делают деньги. Сейчас вы знаете, бабки надо, бабки там делают, все, значит, вот деньги. А на самом деле деньги ничего не делают, это ложь. Ведь мы же едим-то с вами не деньги, а едим кашу из зерна, которую вырастил крестьянин в поле, ложкой, которую сделал рабочий на заводе, за столом, который сделал столяр. А деньги зачем? А деньги сопровождают круговорот товаров и услуг. То есть я делаю пиджаки там, вы телевизоры, вы компьютеры, вы утюги. Мы что, будем каждый со своим товаром по планете шастать, что ли? Нет. Значит, это вот пускаем в торговлю и мысленно представьте, в одну сторону крутятся товары и услуги, а в другую сторону крутятся деньги. И должно быть соответствие товарной массе, денежной массе. Если денег больше, это называется инфляция. Если денег меньше, чем товаров, это называется дефляция. Так вот, сейчас в благополучных странах среднестатистически рост товаров и услуг в год не превышает где-то максимум 1-2-3% рост товаров и услуг. Он определяется ростом энергопотенциала страны, первичных электроустановок, потому что сейчас все товары делаются на базе электричества, на электрической тяге. Так вот, а мы с вами как раз вот эта мафия. Вы Ротшильд, вы Оппенгеймер, там, Морган. Мы свое состояние, значит, делаем за счет ростовщичества. То есть мы даем людям денежки взаймы, они нам дают назад под проценты. И мы, в общем-то, мало того, что это, ну, мягко говоря, нехорошо, мы живем за чужой счет, ничего не производя, но мы ее еще являемся источником инфляции. То есть я вам дал одну тысячу, а вы мне возвращаете 1200. Там дал государству 1 миллиард, он возвращает 1 200 миллиона, там, в зависимости от ставки кредитования. И вот эта ситуация в мировом масштабе приводит к росту инфляции. Какая денежная единица является сейчас мировой валютой? Ну, все знают доллар. Так вот, я вам докладываю, что сейчас долларовая масса перекрывает мировой товарооборот где-то раз, ну, по разным источникам, от 30 до 50 раз. И вот именно эта ситуация явилась основанием для начала так называемой нашей перестройки. То есть, мы мафия, мы понимаем, что долларов больше, надо же что-то делать. А что делать? Значит, и мы решили, значит, подключив весь промышленный сырьевой потенциал России к ничем не обеспеченной долларовой макулатуре руками безмозглого Михаила Сергеевича Горбачева, значит, мы решили сдержать крах доллара. А за это время мы создали новую денежную единицу. Какую? И вы тоже это знаете. Евро. Но мы же не можем напечатать евро за одну ночь. Поэтому вот в результате перестройки, значит, подключив весь потенциал СССР с его запасами вот к этой необеспеченной макулатуре, или другой образ, из нас сделали мешок для сброса ничем не обеспеченных вот этих зеленых бумажек. И мы сдержали крах доллара. За это время мы создали новую денежную единицу. Сначала мы ее ввели в систему безналичного расчета, и с 2002 года мы ввели ее в систему наличного расчета, вы знаете. А теперь вопрос. Вот вам, уважаемые телезрители, или кто будет там с видеомагнитофона или на компьютере смотреть. А с долларом чего? Доллар нам нужен? Нет, доллар не нужен. А что, кто печатает доллары? Кому мы доверили доллары печатать? Штаты. Поэтому штатам, как говорится, в народе кирдык. Значит, и то, что происходит вот сейчас штатами, в частности в Ираке, это обусловлено этим явлением. И пикирование Боингов на небоскребы Нью-Йорку, это никакой не Усама бен Ладен. Там этот несчастный бедуин сидит в своей пещере, и кроме как пояса шахидов шурупами подрывать там, он ни на что не способен. Пикирование Боингов на небоскребы Нью-Йорка, это была мощная операция, подготовленная спецслужбами этой глобальной мафии для того, чтобы втянуть США в войну против исламского мира. А для чего? Как рушили они СССР? Мы еще потом к этому вернемся, но пока вот сейчас, что вы представляли. Из крушения СССР, захвата, делали как? СССР – тюрьма народов, СССР – империя зла. Вот то же самое сейчас делают из Штатов. Когда Клинтон бомбил Белград, весь славянский мир сказал, а ты что вообще сюда лезешь? То есть, вот вы представьте, вы живете, значит, рядом с Югославией, в Вене там, или в Италии, или еще где-то, и рядом столицу европейского государства бомбят люди из другого, значит, через океан государства. Естественно, нам это по телевизору не показывали, но в народе-то это было. И теперь весь славянский мир в то время, ну, как бы сказал, что это Америка-то сюда лезешь. И теперь, когда Штаты вошли в Ирак, и вы видите, они там завязли, сначала наши многие политики говорили, вот какие Штаты сильные, там эти все журналисты, которые не понимают ничего, какая армия у них сильная. Мы тоже в Афганистан вошли, помните, чем кончилось? Так и Штаты сейчас, очевидно, сделать ничего не могут. И когда, самое главное, весь исламский мир их возненавидел за то, что они там делают, Соединенные Штаты, и когда глобальная мафия обрушит доллар, а доллары печатают Штаты, значит, весь мир, все человечество скажет, так вам, козлам, и надо. Но будет ли от этого лучше тете Маше нашей русской, которая копила эти несчастные 100 долларов на то, чтобы ее похоронили в деревянном гробу, а не в целлофановом пакете, это еще большой вопрос. Вот через что надо смотреть. Тем более, надо еще учесть, что вот Штаты, в них живет 5% населения планеты. И эти 5% потребляют почти 50% энергоресурсов, добываемых всем человечеством. А теперь представьте, мы вот та самая мафия. Значит, мы смотрим на это дело, на Штаты. А Штаты же являются маяком для всего человечества. То есть пропагандируется американский образ жизни. И там даже наши соотечественники, которые туда убежали, значит, жить в Штаты и живут на пособие по безработице, так называемые, на велфаре, они живут лучше, нежели бы они здесь, в СССР, в России работали. А теперь представьте, мы рабовладельцы. Мы смотрим на это дело, на Штаты. Значит, это маяк. Рабы там не работают и живут лучше, нежели бы они работали. Нам нужны такие вот масса людей, не работающих рабов? Не нужно. Поэтому Штаты и в этом смысле обречены. Просто надо еще вообще вот во время чтения лекции, сейчас я дам образ такой, у Козьмы Пруткова, а вы знаете, это собирательный образ, у него есть много афоризмов, один из них вот какой. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Что соответствует такой детской песенке, которую все мы знаем из мультфильмов, «Тили-тили-трали-вали», это мы не проходили, это нам не задавали. Вот у меня там ни одно высшее образование, я профессиональный военный. Вот нас учили, что я знал, внутренняя политика. Это политика, проводимая в отношении своей страны. Ну, понятно, все хорошо. Внешняя политика – это политика, проводимая по отношению к соседним странам и народам. Ну, тоже понятно. Все, больше меня не учили. Теперь говорю новое словосочетание из двух слов. Глобальная политика – это политика, проводимая в отношении всего человечества на планете Земля. Ее не может не быть. И тот человек, который не знает, не понимает методов и способов осуществления глобальной политики, более того, он не признает ее, он становится заложником того, кто знает и понимает глобальную политику, владеет ее методами. И будь ты даже главой государства, могучего и сильного, если ты не знаешь глобальной политики, не знаешь, какими методами и способами она осуществляется, ты заложник этой глобальной, вот этой мафии. Поэтому и руководство СССР, и руководство США, они проводили внутреннюю и внешнюю политику. А глобальная мафия проводит и проводила глобальную политику. Поэтому СССР пал, и такая же участь приготовлена для падение Соединенных Штатов. То же самое надо учесть еще, вот, чтобы ввести в круг своих понятий, что вот нас приучили мыслить в лучшем случае пятилетними планами. И дальше полет мысли уже не распространяется у абсолютного большинства. Но представьте, что вот у кого-то есть 50- и 100-летние планы в отношении человечества. И тогда на многие вещи вы будете смотреть по-другому. Ну вот, в частности, если иллюстрировать эти 50- и 100-летние планы. Вот наши с вами отцы и деды в буднях великих строек строили Саяно-Шушенский ГЭС, Братский ГЭС, ЛЭП-500, непростая линия, тянули. Значит, помните, фильмы эти были такие. И обратите внимание, работали за 60 рублей в месяц и были счастливы. Построили эти братские ГЭС, протянули ЛЭП-500, а теперь руками этих безмозглов Чубайсов, Бурбулисов, Шахраев там и прочих шведов это все приватизируется и уходит под, ну, хозяевами становятся западные представители вот этой глобальной мафии. Ну, в частности, если говорить о ЮКОСе, вот сегодня начинается процесс над Ходорковским, первое судебное заседание будет. Ведь кто за Ходорковским стоит? Лорд Ротшильд. Вот вам и вся сказка про белого бычка. Поэтому осуществление вот этой глобальной политики, надо ее включить в круг своих понятий. И самое главное еще, вернее, и тоже надо понять, что у некоторых есть 50- и 100-летние планы. И то, что нам кажется вот сейчас, вот сегодня там, а на самом деле все это вписано в более длительную политику. Поэтому, ну, я уж забегая вперед, сейчас скажу так. Вот представьте, вот вы Ротшильд, вы Оппенгеймер или Морган, вы завоевываете Россию. Вам нужны в России богатые конкуренты в виде Березовских, Ходорковских, Лужковых, там, Ельциных и так далее? Или не нужны? Ответ очевиден, они не нужны. Все они мальчики, которые не поняли, в какие игры, с кем они играют. Они все обречены, если не выйдут на уровень понимания глобальной политики, вот тех процессов, которые осуществляются. Да, им сейчас вот они все крутые из себя. Но посмотрите, сколько убиенных полегло на полях сражений. То есть придет черед и этих людей. Но будет ли нам от этого, простым людям, легче? Это большой вопрос. Вот, отвечая на первый вопрос, что происходит, мы подходим к какому заключению? Причина происходящего кроется в чем? На планете, на нашей, существует глобальный системный кризис во всех вопросах. И в попытках решить проблемы глобальные, вот эта мафия приняла решение решить эти проблемы за счет нашей страны, в том числе. Значит, делается это методом культурного сотрудничества. То есть, попытавшись взять наши ресурсы в годы Великой Отечественной войны, они получили достойный ответ от наших отцов и дедов, которые отстояли независимость нашей Родины. И эта мафия перешла откровенно на ведение войн информационных. И есть документы. Вот, ну, начнем с чего? Задам вам всем вопрос, кто вот смотрит эту передачу или серию лекций. Значит, все вы наверняка слышали, что СССР потерпел поражение в холодной войне. Слышали? Слышали. А теперь у меня вопрос к вам. А как вы относитесь к тому, что наша Родина потерпела поражение в холодной войне? И я вам отвечу, вот... Абсолютное большинство наших людей относятся к этому совершенно равнодушно. Они говорят: Ксения Павловича, да бросьте вы, какая война? Кругом демократия, свобода, дискотеки, гуляй, Вася. Все отлично. Меня это не касается. Зря. Если не коснулось сейчас, коснется в самое ближайшее время. Давайте вдумаемся в эти два слова. Холодная война. Война во все времена имела вполне конкретные цели. Захват ресурсов чужой страны, людских, значит, сырьевых, энергетических, и паразитируя на чужом труде, на чужом горбу, жить припеваючи. Вот цель любой войны. Эта цель в пределе может быть достигнута двумя различными способами. Горячая война, то есть завоевал страну, ввел войска, так сказать, расставил патрули там, Все, и страна оккупирована. Но это очень неэффективный способ. Почему? Народ уйдет в партизаны, представляете, хлопот не оберешься. То есть сопротивляться будут там. Что такое холодная война? Холодная война – это война информационная. Когда народу, жертве агрессии, так вешают лапшу на уши, что люди даже не понимают, что они живут в оккупированной стране. А цели войны достигнуты. И смотрите, на запад рекой льется наш газ, нефть, значит, лес, золото там, вот, алюминий. Причем хитрость вот этой войны в том, что свою собственную оккупацию мы делаем своими собственными руками. Не видно патрулей иностранных в голубых касках на наших городах, улицах наших городов. А фактически мы живем в оккупированной стране, цели войны достигнуты. И одни наши же соотечественники грабят и вывозят, другие охраняют грабителей. Третьи обосновывают грабеж научными теориями, там, в первую очередь экономическими, историческими. Четвертые одурачивают, чтобы люди не разобрались в происходящем, одурачивают всякими там духовными движениями. Вы посмотрите, это что, случайно что ли? Вот в нашей стране кого только нет. И хари-хари там, и аумы, и каких только сейчас движений, сект так называемых нет. Для чего? А чтобы люди не задумывались о том, что они уничтожаются. Значит, это так называемые духовные тупики. Пятые спаивают. Посмотрите, алкоголь льется рекой. Женщины в деревнях начали пить. Детишки на переменах уже пьют это правильное пиво, так сказать. На переменах в школах. 10-12 лет мальчики, девочки, посмотрите, с пивными бутылками ходят по всей стране. Наркотики, а наркоман, он живет 30 плюс-минус 2-3 года. Причем за свое убийство он еще и деньги платит. То есть наркотики, представляете, сколько стоят? И вообще, если говорить вот о наркотиках, в мире существует три рынка. Самый мощный рынок, который приносит бешеный доход, это рынок сырьевой. Значит, на втором месте после него рынок оружия. И третий рынок – это рынок наркотиков. Так вот, сейчас рынок наркотиков перемещается на второе место, опуская на третье рынок оружия. И, кстати, вот этой причиной вызвана победа Буша над Клинтоном, потому что представителем рынка наркотиков является английская королевская династия, которая контролирует мировой рынок наркотиков со времен опиумных войн в Китае. И принцесса Диана была убита именно за то, что пыталась перескочить из одной мафии в другую. А там этого не прощают. Буш относится к клану королевской вот этой династии, а Клинтон к демократам. Поэтому при приходе к власти вот это вот учитывается. И когда, если уж мы коснулись наркотиков, значит, где-то кто-то там колумбийскую мафию давит, это, как Лившиц говорил, делиться надо. То есть, если какая-то мафиози там в регионе, значит, начинает возникать, то просто посылаются войска, помните, как на Фолкленды, эскадра, так сказать, и наводится порядок. Значит, вот что делается по отношению к нам. То есть, война не горячая, а война холодная, а цели войны достигнуты. Есть документ, это многие слышали о нем, как директива Алена Даллеса, но мы оперируем документами. Это директива 20/1 от 18 августа 1948 года. В ней говорится о чем? Русских силой не покорить. То есть обратите внимание, сразу после 1948 года. И там говорится, русских силой не покорить. Поэтому для того, чтобы захватить ресурсы страны, захватить ее богатство, СССР, России, надо посеять рознь между различными народами, а наша страна многонациональная, между различными религиозными конфессиями, оторвать обязательно молодежь от старшего поколения, внедрить культ секса, разврата, наркомании, алкоголизма, вот все, что мы с вами сейчас наблюдаем в нашем обществе, поддерживать всяких безнравственных писателей, там, деятелей культуры, искусства, и наоборот задавливать людей нравственных. Тоже по телевидению мы с вами наблюдаем, смотрите, ну просто же ужас какой-то, то есть откровенная мерзость, и преподносится это в качестве достижений культуры. А на самом деле это просто сатанизм в открытой форме. Вот. И внедрив все это в нашей стране, значит, достичь целей. Вот эта директива, она совершенствовалась и непосредственно перед перестройкой приняла очертания так называемого Гарвардского проекта по названию университета в Соединенных Штатах, где разрабатывались социальные технологии уничтожения нашей Родины. Гарвардский проект предусматривает расчленить СССР, Россию, на приблизительно 30-40 маленьких независимых государств, а население довести до, ну, порядка вот 15-50 миллионов рабов, задействованных в сырьедобывающих отраслях. Нас сейчас, напомню, по последней переписи, значит, то, что официальные данные есть, 144,5 миллиона. То есть, как минимум 100 миллионов должно исчезнуть. Ну, чтобы не быть голословным, процитирую, значит, вот газета «Гардиан» такая выходит в Англии, значит, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, подчеркиваю, это цитата, он так пишет: «Мы победили Россию в холодной войне, назначение России стать сырьевым придатком Запада, но для этого население России не должно превышать 50 миллионов человек». Маргарет Тэтчер, железная леди, которой многие восхищаются, она там же с откровенным цинизмом: «С русских хватит и 15 миллионов». Вот вам, так сказать, вещественные доказательства. Значит, то есть как минимум 100 человек должно исчезнуть. Поэтому вот я езжу по стране, встречаюсь с людьми, вот выступаю с лекциями, отвечаю на вопросы. И обычно люди пожилого возраста, там, значит, они: «Сынок, да как же так? Так вот там лекарства, да как же?» Да нас просто убивают. Просто все это вписано в глобальный сценарий. Не нужны мы избыточные люди. И поэтому вот в этих условиях, значит, что-то там надеяться, это, знаете, как вот просить у палача, тебя положили голову на плаху, значит, занесли над тобой топор, а вы это отметаете и говорите: «Слушай, дай мне корочку хлеба там или кусочек торта», в зависимости от того, кто как себя представляет. Нас просто уничтожают. Против нашей страны ведется полномасштабная война на наше с вами уничтожение. И причина этой войны не потому, что мы вот рылом не вышли, и нам кто-то от нечего делать хочет нас там, значит, уничтожить. Причина в глобальном системном кризисе на планете Земля. И попытки разрешить проблемы, которые создала эта мафия глобальная, они решают за наш счет. Вот вам ответ на вопрос, что происходит. В это страшно поверить, но основным инструментарием уничтожение собственной страны явилось высшее ее руководство в лице ЦК КПСС. СС, как Тальков пел в своей песне. Значит, использовался простой фактор. Вот представьте, вы член ЦК или, не дай бог, член Политбюро. У вас есть все. Вы утром сели на самолет с семьей, полетели в Сочи, покупались, там отдохнули, вечером вернулись в Москву, провели заседание Политбюро, жизнь прекрасна. Уходите на пенсию, а уже не все, а дети, внуки есть, а хочется. Вот это все, чтобы осталось им. Вот это и было использовано через приватизацию. Гарвардский проект, теперь уже известно доподлинно, якобы добытый советской разведкой, был вброшен туда, в верхние эшелоны нашей власти, и они клюнули на это. То есть им как бы разрешалось, давался карт-бланш на вот все эти вещи. Значит, ну, образно говоря, Михаил Сергеевич, как говорили: «Михаил Сергеевич, вы войдете в историю, вы повернете Россию», там, Раиса Максимовна ему напевала, значит, тоже. И было разрешено при том же Горбачеве, помните формулу: «Бери пока Горбачев». И каждый брал у кого что было, позволено было брать. То есть сговор был как на уровне сознательном, ну, так и давали понять, можно брать. А кто знал, они действовали вполне осознанно.
Давайте сюда деньги-то. Чего вам в руках-то их держать?
Да ничего, я бы подержала.
Тут, Нюша, нужна полная быстрота. Значит так, Одноглазый сейчас всю мебель возьмет, та, которую окатали картины, мужичок живность откупит. Сейчас. Этот бродяга одежу уже взял. Ну... И я чего-нибудь возьму.
Только что же это такое? Ему что, прямо на глаза поплывает?
Значит, и каждый брал у кого что было. У кого была республика, взял республику, у кого была отрасль, стал АО. У кого ничего не было, тому как собаки всунули в зубы ваучер и сказали, жди, будешь богатым. И все хапнули. И хапнув, попались на кукан гарвардского проекта. Значит, ведь, смотрите, я вот сейчас вам скажу три фразы, а вы оцените степень юмора. Вот первая фраза. Масло подорожало. Вторая фраза. Курс доллара упал или поднялся. Третья фраза. СССР распался. Теперь говорю немножко по-другому. Купец Сидоров поднял цену на подсолнечное масло. Мировая мафия подняла курс доллара. СССР расчленен для захвата его ресурсов. Понимание другое. А что я сделал? А я назвал просто вещи своими именами. Потому что нет неуправляемых процессов. Если где-то что-то происходит и совершается, то это значит, кому-то нужно. Тем более в обществе людей ничего случайного нет. И все подчинено вот этой глобальной политике. Хотим мы или не хотим этого. Так вот, нам-то внушают, СССР распался. И все эти ученые, политологи, социологи, да, СССР распался. Империи распадаются сами. Да не распадается ничего, само собой. Как ступа с бабой-ягой. Ничего этого нет. То есть СССР был расчленен, имелась цель, я вам о ней уже говорил, а инструментарием было высшее ее руководство. Причем это руководство тоже все обречено, на примере вот там Шеварнадзе, смотрите, и так далее. Ни в одной же республике СССР счастье не наступило. Не нужны мы этой мировому закулисью. Но просто надо знать, что есть 50-100-летние планы, и придет черед всем. Поэтому первая фаза была выполнена. Но вот эта мафия КПССная, которая сидела в Кремле, они понимали, на что они идут. Поэтому вот этот грязный вариант они решили сделать руками молодых реформаторов. Поэтому дальше то же самое. Масло подорожало. Появились... Масло подорожало. Выдающиеся реформаторы. Чубайсы, Бурбулисы, Гайдары, Шахраи там и прочие шведы. И расчет был какой? Вот этот молодняк сделает грязное дело, а потом его как-то там убрать. Но молодняк вошел во вкус и показал дяденькам из ЦК большую фигу. И то, что сейчас мы с вами наблюдаем, идет мощный передел за собственность. То есть они будут убивать друг друга. И убивают. То есть они будут убивать друг друга. Но именно это и предусматривалось гарвардским проектом. И обратите внимание, отстрел идет по всей стране и на всех уровнях. Начиная от владельцев ларьков и кончая губернаторами, там, Цветковым и прочими там в Магадане. И, значит, всеми этими приватизаторами и в Питере, и в Москве. До высших эшелонов. И покушение на руководителей, в том числе бывших союзных государств. Вот вам пример этого гарвардского проекта. То есть придет и их черед. Но будет ли нам от этого лучше? Значит, а дальше что? Первая фаза была выполнена. И вот в результате этого разграбления, я уж тут остановлюсь, хотя потом мы к нему тоже будем возвращаться, складывались кланы. Поэтому, когда сейчас вот говорят, ну, в частности, о главе государства, о Путине там, значит, вот, надо понять такую вещь. То, что сейчас в нашей стране называется президент, правительство, дума, это вывески. Они не являются хозяевами в стране. Хозяевами в стране являются кланы. И эти кланы складывались как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Значит, за счет раздербанивания России. Конечно, самый мощный клан складывался, это клан семья Ельцина. То есть, кто что имел, на каком складе, помните, тот и грабил. То есть, что имею, то и граблю. Грабеж на федеральном уровне возглавила семья. Грабеж на региональном уровне грабили вот здесь, значит, в регионах. Губернаторы там, что у вас... Есть у кого-нибудь сомнение, что у нас есть хоть один губернатор, который чист, как детская слеза? Они все схапнули и, хапнув, попались на кукан Гарвардского проекта. Перед ними два пути, либо нары, либо канары. Вот. И третий клан, это клан семья Лужкова. Кстати, это мало кто вот сейчас понимает, но Лужков это один из богатейших людей планеты. Значит, и поскольку Москва центр, и финансовые потоки все шли там, то он потихоньку складывался, и Лужков пошел на перехват в свое время. Но помните, руками этого информационного киллера Доренко ему так дали, значит, что он был вынужден кричать на всю страну, по телевизору мы это увидели. Помните, он кричал «Ельцин! Ельцин!» То есть выражал свою преданность семье, потому что там шутки в сторону, там такие другие процессы совершенно идут. Вот эти три клана, кстати, выразителем этих трех кланов являлись и партии. Вы помните, клан семьи Ельцина реализовывала партии под названием «Единство», председатель Шойгу. Значит, клан Лужкова – это партия Отечества. И вся Россия, Шаймиев, была олицетворением вот региональных кланов. И эти региональные кланы, они являются реальными хозяевами в стране. А то, что, вот я говорил, президент, дума, там, это все вывески, они пока ничего не решают. 80% финансовых потоков, денежных средств, они крутятся вот в так называемом теневом бизнесе, вот принадлежат этим кланам. А то, что называется бюджетом, это жалкие 15-20%, от них идет отсчет бюджета. Поэтому это и является причиной нехватки там зарплаты учителям, врачам, военным. Это вот в этом причина. Но все обращаются-то к главе государства, он видимая власть. А на самом деле невидимая власть совершенно другая. И борьба с этими кланами, она не такая простая. Вот. Но надо сказать уж, если закончить эту мысль, что Лужков как раз сейчас подминает все региональные кланы. А Путин, пытаясь противостоять этому, вот в частности, Единая Россия, она никакая не единая. Там, как это, Head and Shoulders, там три в одном слили в одном флаконе, значит, представители единства, и Отечества, и всей России. А интересы-то кланы разные. И уже сейчас вот эта Единая Россия колется, потому что они поняли, из них сделали механизм для голосования в Думе. Кто это сделал, теперь можно уже догадаться умным зрителям. Вот. А поскольку хозяева есть, они раздербанивают, они говорят, а у нас теперь свои интересы, что это мы, так сказать, будем там. Тем более, никакого навара, если раньше депутатская должность приносила там навар за лоббирование интересов, то теперь никакого навара не получается. То есть машина для голосования создана. Вот. Поэтому они сейчас там уже колятся и разделяются, отстаивая каждый свои клановые интересы. Но нам-то от этого не легче. Так вот, значит, вторая фаза расчленения России возлагалась на как раз губернаторский корпус. Потому что реализаторами, помните, Ельцин сказал, берите суверенитета столько, сколько хотите. Это тоже как бы формула раздербанивания уже теперь России. И поскольку все они хапнули, и перед каждым губернатором проблема либо нары, либо канары, то в идеале надо понять тоже простую вещь. Вот им, этим людям, президентам там республик автономных, внутри страны, там краев, областей, им в идеале не нужна та страна, которая бы смогла спросить с них за содеянное. То есть они с удовольствием будут реализовывать сепаратистские настроения. И Чечня здесь это только пусковой механизм для запуска, для развала России. То есть, ну вот типичный пример, это Ноздратенко был, если помните, когда он Приморьем. Значит, как это делается? Мы потом будем рассматривать так называемый бесструктурный способ управления. Но делается это как? В Приморье, помните, значит, зарплаты людям не дают, из водопровода вода не течет, отопление не работает, электричество по часам. И люди, помните, готовили нам, показывали по телевизору пищу на кострах. То есть в народе настроение какое? Пошли вы с вашей Москвой куда подальше. Мы пойдем под японцев ляжем, нас хоть там кормить будут. Якутам тем внушают, якуты, вы чего, у вас есть же алмазы, вы будете жить как в Южной Родезии. Отделяйтесь, не платите дань Москве, в смысле в бюджет не вносите, становитесь автономными. Лебедь — это был страшный человек. У нас вот нет этого римского правила о мертвых либо хорошо, либо ничего. Мы говорим, чтобы было ясное понимание, то, что человек заслуживает. Лебедь был занаряжен, сам того, может быть, не понимая, на создание Сибирской республики. Его фраза, помните, «Москва для нас сосед за Уралом». Что это такое? Это значит сепаратизм. А Россель на Урале, а мы будем создавать Уральскую республику. Шаймиев – это так называемая мусульманская дуга, которая должна рассечь Россию пополам. Великий Татарстан, так сказать. Северный Кавказ уходит под протекторат исламского мира. Батько Кондратенко на Кубани, этот жидоед. Мы, казаки, сами с усами, значит, мы тут самостийные. Лужков, великое княжество московское. Карелия там и отходят к Финляндии, к Швеции, к Норвегии. Вот все, что я вам сейчас рассказал, очень коротко. Можете посмотреть в журнале «Огонек». 89-й год. Карта расчленения России. Путин созданием федеральных округов временно вот это предотвратил, напугав региональную элиту, они с перепугу-то аж, все же это осталось. Поэтому сейчас то, что идет тенденция укрупнения регионов, значит, соединение областей и ликвидировать, то есть эта мина, она была заложена еще Лениным. Сталин был против нее. Вы помните деление по национальному признаку или либо по территориальному созданию нашей страны? И тогда победила линия Ленина, хотя Сталин был против этого. Вот. И сейчас мы пожинаем ту мину, которая была заложена. Значит, вот эти сепаратистские настроения, через это осуществляется ведение холодной войны по развалу уже России. Вот в целом картина. Поэтому, подводя итог вот всему сказанному, вывод какой можно сделать? То, что происходит с нашей страной, это не случайность. Причиной происходящего является глобальный системный кризис. Значит, и вот та мировая мафия, которая управляет процессами общественными на планете Земля, она пытается решить накопившиеся проблемы у всего человечества за счет России. То есть Россия сейчас, она является вот камнем, вернее, даже не камнем, а тем лакомым куском, за счет которого они пытаются решить проблемы и территориальные, там, и сырьевые, и энергетические, и любые другие. То есть это поле боя, но война информационная. Кто виноват? Тоже, значит, это вот те самые глобализаторы. Эти глобализаторы, они возникли еще во времена Древнего Египта. И вот вся история человечества – это процесс концентрации управления производительными силами человечества. Вот. Понимая это, возникает постановка вопроса. Ну, а что делать? Вот мужик, кто тут говорил, пугал нас всех. А что делать-то? А дальше формула рассуждений такая. В горячей войне кто побеждает? У кого мощнее танки, пушки, самолеты, так ведь, да? Значит, а в холодной информационной войне, и кто лучше владеет вот этими оружием, значит, горячей войны? А в холодной войне кто победит? Наверное, у кого мощнее информация, и кто лучше ей владеет? И надо было разобраться вот с тем, какими методами, какими способами ведется эта война. И я-то вот представляю тех людей, которые задумались об этом еще во времена Брежнева, когда было видно, что страна идет не туда. Ядром нашей группы явились офицеры военно-морского флота, потом присоединялись офицеры других видов и родов вооруженных сил, просто и гражданские, так сказать, специалисты из самых различных областей и отраслей знаний, то есть и экономисты, и философы, и инженеры, и учителя, и историки и так далее. И вот в результате поиска причин и выхода из этой ситуации и родилась вот та концепция общественной безопасности, о которой дальше пойдет речь. И сейчас, поскольку у нас вводная лекция, то есть чтобы люди ну хотя бы ухватили в целом, вот что же такое происходит, потому что по частностям мы дальше пойдем, у нас будет цикл лекций. Но сейчас вот чтобы в целом ухватить, Значит, круг вопросов, который пришлось рассмотреть, он следующий. Первое, это мировоззренческие, философские вопросы. Вот, казалось бы, какое они отношение имеют к тому, что я говорил? Имеют, и самое прямое. Потому что принцип управления вот этой глобальной мафией, он тоже известен. Разделяй и властвуй, разделяй, стравливай и властвуй. Поэтому этот принцип реализуется через постановку основного вопроса философии в пределе. Что первично, материя или сознание? А человек, ведь смотрите так, вот просто давайте порассуждаем. Вот если человек правильно воспринимает все, что вокруг него происходит, он будет и правильно принимать правильные решения. Так ведь? А если человек воспринимает ошибочно, искаженно все происходящее вокруг него или чего-либо не понимает, он и будет принимать ошибочные решения. Какая наука учит нас воспринимать окружающий мир? Философия. То есть, как устроен мир, значит, какие категории философские. И философии два мощных, противостоящих друг другу учения. Материализм и идеализм. В материализме, значит, первична материя, а дух вторичен. А в идеализме наоборот. И они между собой на ножах. Материалисты против идеалистов. За счет чего это делается? А вот за счет чего? На самом деле во Вселенной все процессы взаимозависимы и взаимообусловлены. Они носят колебательный характер, все колеблется. Звук – колебание, свет – колебание, электромагнитные волны – колебание. Электрон вращается вокруг ядра, ядро колеблется там в молекуле. Значит, Луна вращается вокруг Земли, Земля вокруг оси и вокруг Солнца, Солнце в галактике – все колебание. И вот эти колебания представляют из себя процесс триединства, материя переобразуется по мере развития. То есть, любая вещь материальна, она упорядочена, и она имеет образ, и она о самой себе наделена полной мерой, там все сведения о ней есть. Что сделало древнеегипетское жречество? Материю отдало науке. Информацию или Святой Дух отдала церкви, меру спрятала и за счет этого реализовала глобальный принцип управления. Все, что первично, материя или сознание. И люди, и материалисты, и идеалисты, они неверно воспринимают окружающий мир. Мы посвятим вот этому вопросу подробно первую самую лекцию, рассмотрим. А дальше продолжим что? Вот следующий круг вопросов – это причинно-следственные связи. То есть, если проводить, ну, так скажем, военные параллели, ну, вот поскольку я военный, значит, вот представьте, вы командир полка, ведете бой. Значит, если вы правильно оцениваете обстановку, где противник, чем он вооружен, какие у вас запасы, то есть оценка обстановки – это проводя параллели с оценкой происходящего в обществе. Чем полнее и правильнее вы оцените, тем правильнее примете правильное решение. А вторая – это причинно-следственные связи. Чем вызвано то или иное явление? Вот второй круг вопросов, рассмотренный в концепции общественной безопасности, это как раз история человечества. Но она рассмотрена не как обычно историки подходят, там царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, то есть когда кто на кого войной пошел, а история рассмотрена даже как маленький фрагмент в глобальном эволюционном развитии биосферы планеты Земля. И об этом тоже мы вот рассмотрим в следующих уже лекциях. Значит, но самое главное, я вот во вводной лекции хочу сказать, что история человечества – это набор случайностей или цепь закономерностей. Ну, все ученые признают, конечно, это все закономерно. А дальше возникает вопрос, а кто определяет эти закономерности? Как осуществляется история? Она управляема или неуправляема? Если управляема, то каковы методы ее управления? Значит, в чем причина происходящего, то есть причинно-следственной связи? И вот здесь мы рассмотрели и происхождение даже человека, влияние той биосистемы, в которой мы живем, на освоение человеком генетически обусловленного потенциала развития и много еще каких вещей. Но самое главное, вышли на то, что история управляемый процесс носит. И вот оказалось, что мы живем в той же самой глобальной невольничьей цивилизации, которая была когда-то в глубокой древности. Значит, вы помните вот из учебников истории рабовладельцы, значит, у них были надсмотрщики и рабы. И вот когда-то рабовладельцы поняли, что лучший раб – это тот раб, который даже не понимает, что он раб, а наслаждается своими цепями. Вот представьте, раб, ошейник на шее, прикован цепью к галере или там мотыгой в поле работает. Значит, раб норовит убежать. Производительность труда низкая, нужны надсмотрщики, чтобы раб не убежал. Надсмотрщикам надо деньги платить за их труд. Что бы такое сделать, чтобы раб с песнями на нас работал? А надо дать рабу то, что он хочет. А что хочет раб? Раб хочет свободу. Но если дать рабу свободу, он перестанет быть рабом. А дадим-ка мы им иллюзию свободы. И вот такая иллюзия свободы и была создана, и реализовывалась она в глубокой древности через, в первую очередь, веру людей Богу, а в последующем, когда религиозные верования себя исчерпали, одурачивание людей было переведено в плоскость светских идеологий, и последней такой мощной одурачивающей людей идеологии явился марксизм. И вот та реальная структура общества, в которой мы живем, нас пугают опять кривые зеркала там всякими измами, социализмами, демократизмами, капитализмами, монархизмами. Мы как жили, так и живем в глобальной невольничьей цивилизации. Значит, вот структура этой цивилизации, многие, наверное, ну а кто не видел, вот можете посмотреть, однодолларовую бумажку. Вот если вы ее внимательно рассмотрите, то на одной из сторон вы увидите вот такую здесь нарисована пирамида. Значит, вершина у нее, вот где ладони, она отсечена и луча, сияет там в лучах. А внизу такая куча кирпичей. И внизу под этой пирамидой надпись по латыни «Novus Ordo Seclorum», что в переводе на русский означает «новый мировой порядок». То есть вот эта вот пирамида, которую я вам показал, является олицетворением того реального строя, который существует во всех странах и народах на планете Земля. Наверху рабовладельцы, еще чуть пониже, вот до рукавов, это надсмотрщики, и еще ниже рабы. Удержание людей в этой вот толпоэлитарной пирамиде достигается путем дозированной подачи знаний в различные страты общества. То есть, если рядом с этой пирамидкой вы нарисуете перевернутую вот кверх ногами, то это будет пирамида знаний. И тогда смотрите, вот те, которые наверху, они обладают всей полнотой знаний. Надсмотрщикам даются фактологические знания в части их касающиеся. То есть, если ты министр путей сообщения, полируй свои рельсы, составляй расписание поездов. Историю тебе знать не надо. Если ты министр обороны, Паша Грачев, стреляй из танков по собственному народу, экономику тебе знать не надо. Ты только вот, так сказать, вперед, бей, беги. Значит, то есть, и лозунг-то какой, обратите внимание, каждый должен честно делать свое дело. А внизу, простым людям, дырка от бублика, крепче за баранку держись, шофер. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Он жираф, ему видней. И тогда смотрите, что получается. Вот даже, так сказать, это... Ведь наша концепция, она не носит какого-то там абстрактного характера. Я вот конкретно применительно, вот есть патриоты, власть народу там ходят, значит, с митингами. Давайте рассмотрим. Вот пирамидка, Черномырдин и Чубайс, 2Ч, они элита, они надсмотрщики. Значит, давайте опустим их вниз, отправим на лес повал, дадим двуручную пилу дружбы, каждый к себе. Они с этой работой справятся? Справятся, а что? Собака лает, часовой на вышке, тяни, мозоли набьешь, ну потом все нормально будет. Вот. А если наоборот, честного лесоруба Ивана Петровича Сидорова сделаем министром лесной промышленности, он справится?
Он справится, но после того, когда приобретет необходимые знания, на что потребуется время на учебу. Но именно за это время на учебу те, кто знают, что надо делать, они либо его охмурят, либо лишат своей задачи. Поэтому, когда эти патриоты кричат «Власть народу!», мы говорим: «Виктор Анпилов, ты понимаешь, чего делать-то надо? Потом разберемся, надо, значит, скинуть ненавистный режим. А дальше чего? А дальше будет вот суп с котом, потому что знание – власть. Потому что надо обладать определенными знаниями, в том числе и по управлению. Поэтому вот эта вот тоталитарная модель, она реализуется через систему высшего, вернее, дошкольного, школьного, высшего академического образования. И сейчас многие даже ученые, они каждый свою специальность знает. В пределе это выглядит как спор физиков и лириков. Физики про физику, лирики про лирику. То есть тоже каждый честно делает свое дело. А целиком они не знают. Если говорить про глобальную политику и, значит, внутреннюю и внешнюю, то что происходит? Вот мировое устройство, оно сейчас выглядит как? Применительно к этой пирамидке. Вот есть эта глобальная мафия, и есть безголовые мавзолеи. Это странные народы на планете Земля. Япония, Франция, Германия, Россия, Штаты и так далее. Вот нарисуйте это мысленно себе, вот такую схемку. Каждой стране, вот эта мафия, каждой стране ставит свои задачи в ходе глобализации. Концентрацию управления производительными силами человечества. Как это выглядит? Ну, прям конкретно на примерах. Япония у нас, мировой мафии, это высокие технологии. Штаты – это мировой полицейский. Испания – мировой курорт. Россия – сырьедобывающий комплекс. Все. Вот к чему привела концентрация управления производительными силами. То есть каждый сверчок знает свой шесток. А теперь дальше опять. Вот из этой простейшей схемки выглядит уже даже то, что мы с вами усвоили. Вот они проводят глобальную политику, а руководители стран и народов проводят внутреннюю и внешнюю политику. Все. Поэтому руководители, даже они все какие умные, там президенты, называйте их как хотите, генеральные секретари, если они не знают глобальной политики, они заложники того, кто знает и проводит эту глобальную политику. И теперь, возвращаясь теперь опять к началу вот нашей вводной лекции, что происходило? Было два мощных агитпункта. СССР и США. Нас пугали империализмом, а их пугали якобы, коммунизмом. На самом деле и там глобальная пирамидка. Но у глобализаторов возникла опасность. Если руководство СССР и США выйдут на понимание глобальной политики, они могут нас, глобализаторов, кинуть. Вспоминайте «Вишневый сад» Чехова. Помните там фабула этой пьесы какая? Хозяйка вишневого сада, надсмотрщиков и там деревня с деревьями и крестьянами, крепостными. Хозяйка: «Ах, ох!» А приказчик: «А я тебя сделаю, я возьму этот сад вишневый себе». И он кинул хозяйку, пока она ахала-охала. Так вот, чтобы этого не произошло, глобализаторы решили это предотвратить. За счет чего? А словесный блуд выглядит в чем? Был двухполюсный мир, а теперь многополюсный мир. А что такое двухполюсный? Так вот, я говорю, два полюса, это было два агитпункта, хотя они одинаковые. Только в Штатах была открытая тоталитарная модель, а в СССР была скрытая. Вы что думаете, в политбюро плохо жили, что ли? Нет, надеюсь, все доказывают. То есть элита была и там, но там она легализована, а у нас была скрытая. И ее глобализаторы решили легализовать, решив свои проблемы. А проблемы какие? Чтобы руководство СССР и США не кинуло глобализаторов, а у нас же нет, вот у глобализаторов, вы Ротшильд, Морган, Оппенгеймер, у нас же нет своих войск, своего министерства финансов. Мы управляем странами и народами, о чем пойдет речь дальше. так называемым бесструктурным способом, когда лохи сами делают то, что нам надо. Но если лохи поймут, как их обманывают, они же нас кинут, значит, надо сделать так, чтобы лохи ничего не поняли. Что делать? И они решили две этих глобальных пирамиды развалить и мир перевести от двухполюсного к многополюсному. То есть было, они, их принцип «разделяй и властвуй» раньше был какой? Стравливали СССР против США, и за счет напряженности они жили припеваючи, вообще говоря. То есть смотрите, мы, руководители транснациональных корпораций, производим вертолеты, подводные лодки, корабли, то есть это же наше все, да? Значит, мы все это, напряженность создали, мы этот сбыт оружия делаем. А я вам говорил о трех рынках оружия. Поэтому, чтобы сбыть новую подводную лодку, надо создать напряженность. Мы ее создавали. Значит, потом маленькую войнушку организовали, вскрыли недостатки вооружения, нужна модернизация, мы опять модернизируем. Но поскольку это, значит, привело к созданию мощных суперконцернов, и которые стали претендовать на нашу власть, возникла задача, чтобы как-то надо избежать, и мы приняли решение, что сделать. Развалить эти два завода, мощных суперконцерна. Как? Ну, представьте, один делает «Жигули», другой «Форды». И мы эти два завода, то есть вот я хозяин двух заводов. Один делает «Форды», другой «Жигули». Есть директор этого завода и этого завода, и есть там цеха. Что я делаю, чтобы директор меня не кинул? Я завод расчленяю на несколько цехов, то есть один цех делает карбюраторы, другой радиаторы, третий там колеса, четвертый приборы, но каждый цех в отдельности автомобиля не соберет. Первым в этом плане пал СССР, то есть вот СССР, я уже рассказывал, расчленили, и планируется расчленение России, но тоже такой же звоночек звонит по отношению к США. Мы уже с вами это прошли. То есть из США сейчас делают империю зла. И я вам рассказываю, что опубликована карта расчлененных Штатов Америки. И там ситуация выглядит как? Как членили СССР? То есть противопоставляли страны, народы, религии. Так и там. И вы, наверное, наверняка знаете, что в Штатах сейчас развивается движение «Фарахан», то есть негров вооружают исламом. Лидер у них, так сказать, духовный Мохаммед Али, ну, боксер знаменитый Кассиус Клей, который принял ислам. Вот. И неграм там говорят: негры, на ваших костях построено благополучие Соединенных Штатов. Вы имеете право на суверенитет. Северные там штаты, значит, ну, на карте вот то, что я видел, там нарисовано так. Аляска – это христианские штаты Америки. Прямо туда, ближе к России, где к Чукотке. Вот юг, где Флорида, полуостров, там написано, значит, мусульманские, негритянские штаты Америки. Независимая республика Техас, французские штаты. Почему? В Канаде там, вы же знаете, у них сепаратистские настроения, значит, поскольку там при захвате Америки доминировали французы, там они за французский язык государственный борются и так далее. Вот, вот вам карта, принцип тот же самый, что был против СССР. А причина, чтобы вот эти глобализаторы, руководители транснациональных банков и корпораций, остались хозяевами планеты. Все это преподносится лохам как переход от двухполюсного мира к многополюсному. Причем мы начинали лекцию, помните, с чего? С антиглобалистов. И многие считают, что это антиглобалисты, это хорошо. Но ужас в том, что вот антиглобалисты – это инструмент глобализаторов. То есть они их, вот вы представьте, можете ли себе представить, что так, от нечего делать, тысячи, значит, антиглобалистов собрались там в Вене или в Гену или в Канаде и пошли громить. То есть масло подорожало, да? То есть их же кто-то должен собрать, им кто-то должен денежки заплатить. А для чего им, теперь поймите простую вещь, для чего глобализаторам антиглобалисты? А я вам рассказал. То есть они переводят процесс управления от сконцентрированного к двум мощным пирамидам, они переводят на многополюсный мир. Много стран и народов. Каждая пусть делает свое честное дело. То есть антиглобалисты выражают планы глобализаторов нехило. Вот с пониманием вот даже того, что я рассказал, как все это становится очевидным. А дальше вышли вот в этом смысле на роль еврейства. Оказалось, что евреи, они пали первой жертвой вот этой мировой финансовой мафии. То есть формула здесь, смотрите, какая. Вот мы с вами глобалисты. Значит, у нас есть страны и народы, вот эти. Значит, если в стране X плохо выполняются возложенные на нее задачи, то есть рабы стали плохо работать в рудниках, да, элита пьянствует, то, что касается нашего застоя, значит, планы не выполняются, кто с нашей мафиозной точки зрения виноват? Токарь-пекарь или тот, кто управляет страной? Тот, кто управляет. Что нам делать для того, чтобы в стране X хорошо выполнялись возложенные на нее задачи? Надо сменить негодных управленцев на новых. Как это делается? В народе нагнетается напряженность, ненависть к управленцам, да? Значит, народ громит ничего не понимающую элиту. И как в песне Михаила Ивановича Ножкина, нам нового начальника назначили, мы с этим по домам и разошлись. Вот в эти рамки вписывается и формула «бей жидов, спасай Россию». Поскольку, зародившись в Древнем Египте, вот эта мафия, древнеегипетское жречество, для реализации своих замыслов, им нужно было специфическое войско. Вы помните, Египет вел войны за жизненное пространство и часто проигрывал. И стала задача вести войну таким образом, чтобы не проигрывать, и, то есть методом культурного сотрудничества. Но для этого должно быть войско, вооруженное не луками, стрелами, там, мечами и прочими атрибутами, а вооруженное информационным оружием. И вот таким войском они сделали мировое еврейство. Они взяли одну из бедных семитских племен, почему закон-то не об антиевреизме, а об антисемитизме. Семиты – это кочевые племена арабов-кочевников. Они взяли одно из этих семитских племен и увели их на 42 года в пустыню. Спрашивается, зачем этих несчастных людей было водить 42 года по пустыне, пересечь которую можно там за 2-3 недели. Это приблизительно Синайский полуостров, как Крымский. А вот для чего. В условиях пустыни старики быстро умерли, жарко, солнца, воды там нет. А те, которые рождались, они уже сказок бабушки и дедушки не слышали. То есть появились Иваны, не помнящие своего родства. Значит, не работали, питались дармовой манной кашей, которую древнеегипетское жречество на повозках привозило. И только один жрец-экскурсовод Моисей знал, где очередная куча манной каши, куда идти. А они же неграмотные были, не убежишь из пустыни. Почитайте внимательно Библию, там все это написано. То есть их сделали заложниками. Значит, не работали, питались дармовой манной кашей. А чем занимались? Занимались боевой политической подготовкой. То есть днем марш-бросок, а вечером им промывали мозги. Жрец-экскурсовод Моисей. Что он говорил? Вот послушайте. Значит, а я цитирую. «Итак, Израиль, слушай законы и постановления, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и шли, и размножились, и наследовали те земли, которые Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Что для этого надо делать? «Не давай в рост, то есть под проценты ростовщичества, брату своему, имеется в виду Иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно давать в рост. Иноземцам, то есть нам всем, не иудеям, давай в рост, а брату своему не давая в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах твоих, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их, резиденты, служить тебе, и не будут затворяться твои врата ни днем, ни ночью, чтобы складывалось достояние других народов к ногам твоим. А те цари и те народы, которые не захотят служить тебе, такие народы совершенно истребятся. Я вам процитировал, можете проверить. И вот вся эта мерзость считается у нас мерзостью священной. За моей подписью ушло письмо патриарху московскому и всея Руси, Алексию II. Уважаемый святейший патриарх, вот это кто? Бог писал или кто? Нет ответа. С 93-го года и не будет. Понимаете почему? Потому что а что тут отвечать-то? Папа Римский, тот хоть по крайней мере заявил, что нам надо пересмотреть, значит, изложение Библии, как не соответствующее современному там терминологии и так далее. То есть чувствуется, что что-то надо выбираться из этой, так сказать, трясины, потому что куда же с такими тезисами денешься? Так вот, создав такое войско, над еврейством было проделано просто античеловеческое действие. Вы знаете, у евреев есть, опять-таки, якобы от имени Господа Бога, вмененный в им обряд обрезания крайней плоти у мальчиков на восьмой день. Когда стали разбираться с этим механизмом, оказалось, что это страшный механизм, который приводит к неправильному формированию алгоритма работы головного мозга человека. Мозг человека состоит из двух полушарий, правого и левого. Правое отвечает за процессно-образное мышление, левое за абстрактно-логическое. И у человека есть сознание и подсознание. То есть, проводя кибернетические аналогии, как в вычислительной машине, есть оперативная память, которая ведет обработку быстро поступающей информации. И есть долговременная память, склад, куда все складывается. И когда надо, человек оттуда достает и включает опять в оперативную обработку. Поэтому вот это все, образы, то есть целиком, логическое, дважды два, четыре, значит, сознание, подсознание, все это у человека работает по определенной последовательности действий, что по-научному называется алгоритмом. И вот этот алгоритм, он определяется как генетикой человека, то, что заложено в него на генетическом уровне, и то, что заложено, закладывается в социальном уровне. И, значит, очень важен самый первоначальный момент, когда этот алгоритм начинает формироваться. Дальше надо держать вот образ, ну вот представьте, каменщик, он выложил фундамент ровно, да, и начал кладку вести, он кирпичи кладет, и у него стена ровная. Если фундамент чуть-чуть скривил, то и кладка пошла кривая. Но если кладку можно разобрать, то алгоритм переделать уже невозможно. Вот держа этот образ, давайте представим. Родился маленький мальчик. Он начинает правильно воспринимать окружающий мир. То есть он слышит ласковый голос матери, вкушает вкус материнского молока, шорохи, пустыни там, солнышко светит. Он правильно воспринимает окружающий мир, у него формируется правильный алгоритм переработки информации. И в это время, а тогда это делалось, ну вот по разным источникам там, ногтями грязными, потом каменным ножом обрывалось, обрезалось. Сейчас, конечно, это делается уже и под наркозом, кстати, по телевизору показывали. Обрезается крайняя плоть. Больно! И мозг маленького человечка на какое-то время отключается от этой правильного восприятия окружающего мира и концентрируется на этой боли внизу. В условиях тогдашней антисанитарии там ранка гноится, заживляется, чешется. То есть какой-то период времени мозг человека подвержен шуму, совершенно несвойственному для ребенка. И этого времени вполне достаточно, чтобы скривить стенку. А почему? А потому что генетикой отводятся жесткие временные рамки на освоение человеком чего-либо. Я вот вам, чтобы было понятно, расскажу о Маугли. Вот мало кто знает, суть-то в чем? Ну, когда ребенок попадает в грудном возрасте, там, по Киплингу, вы знаете, Маугли, попадает к волку, там, к медведю или еще куда-то, они их воспитывают. И потом, когда в возрасте, там, 10, 12, там, 14 лет этого человечка возвращают в человеческое общество, оказывается, научить разговаривать его нельзя. Нельзя. У него есть голова, руки, ноги, язык, а говорить его нельзя научить. Почему? А потому что генетика отводит жесткие временные рамки на освоение человеком чего-либо. Русская пословица говорит об этом. Не научился Ванечка, Иван Ивановичем не научишься. Почему мы такое вот внимание вообще уделяем системе образования и говорим, что с детских лет надо сформировать? Вот древнеегипетское жречество, видимо, зная все эти вещи, оно именно на восьмой день, в отличие от мусульман. У мусульман-то это там делается уже когда несколько лет, 6, там, 8 лет и так далее. А именно на восьмой день. Я уж не говорю об эзотерических знаниях, там, когда чакры открываются, не буду сейчас об этом говорить. Именно на восьмой день. Вот. Для чего это делается? Такие люди, ими легко управлять в обход сознания через подсознание. То есть они проще управляются. То есть это, образно говоря, если опять проводить кибернетические аналогии, это биороботы. На живой элементной базе. И вот создав такое войско в ходе Синайского турпохода, заложив в него систему воспроизводства, через поколение все это дело поддерживалось, значит, еврейство рассеялось. Помните, Израиль распался, как СССР, на 13 колен. И дальше вся история какая? В Испании их убивали, в Англии попытка введения иудаизма, революция Кромвеля, французская революция, Наполеон, Колумб, евреи за ним стояли в походе за золотом. И всегда евреи виноваты, обратите внимание. То есть, что сделала эта мафия? Она сама скрылась в колене Левия и стала левитами, первосвященниками, которые одни имеют монопольное право на толкование истины. Раввины – это пастухи еврейских стад, рассеянных по миру, и они должны неукоснительно выполнять указания левитов, но то, что Жириновский называет мировое закулисье, там силы Запада. То есть во всем виноваты евреи. А сама эта мафия остается за кулисой. То есть ее никто не знает, не видит. Поэтому всегда бьют врачишку Фиму да портняшку Симу. А вот эти вот, они всегда остаются в тени. Если вы вспомните, даже Гитлер, он же сначала всех богатых евреев, все, они, так сказать, все уехали. А вот на учителях, врачах они, так сказать, вымещают, бей жидов и так далее. В народе выпускается пар, эти остаются в тени, а во всем виноваты бедные евреи. Вот вам формула. И почему у нас сейчас в народе-то, обратите внимание, партии эти кто? Патриоты вроде, Макашов, Баркашов там. Я говорил с Альбертом Михайловичем Макашовым, вы что? Вы работаете, получается, на ту же самую мировую закулисью, потому что не говорите правды. То есть вы инструмент, скрывая, так сказать, вместо того, чтобы рассказать правду, вы работаете как раз на эти замыслы. А в народе что в сейчас? В Кремле все евреи, банкиры все евреи, Ходорковский еврей, Березовский еврей, да, там, Абрамович еврей. У людей-то что складывается? Во всем виноваты евреи. Бей жидов и вся наука. Но именно это и надо мировому закулисью, чувствуете? И сейчас это у нас в народе нагнетается. Причем делают это патриоты, которые за Русь святую, понимаете?
Говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главный этот самый реализм.
И опять обманка попадается. Вот страшный механизм. Дальше, значит, вышли вот на роль религии. И в концепции проведен сравнительный анализ всех священных писаний. Торы, Талмуда, Библии Ветхого и Нового Завета, Корана, буддийских учений, современных и древних оккультных и эзотерических учений, вплоть до учения Рональда Хаббарда. А вот то, что касается, сейчас во вводной лекции мы не будем, я не буду затрагивать, а дальше в процессе лекции коснемся этих вещей. Но вот то, что важно схватить первоначально, то, что касается учения Рональда Хаббарда и связать это с еврейством. Дело в том, что глобальная мафия поняла, что иудаизм себя раскрыл, и в принципе даже то, что сейчас происходит в Израиле, ну, тоже вот нам очевидно, сейчас я вам расскажу. Но им же надо сменить, если, представляете, если их механизм управления ясен, надо сменить элементную базу. И они пытаются приспособить учение Рональда Хаббарда, так называемая дианетика, под решение своих задач. Мы уже говорили, что труд делится, вот вернее не говорили, еще одно кривое зеркало, что труд человеческий делится на умственный и физический. Это ложь. То есть, что плотник, он разве когда ставит сруб, он головой, что ли, не думает? Думает. Изначально труд делится на производительный и управленческий. И к производительному труду относится труд не только там токаря, слесаря там, и так далее, но и труд врача, его продукт, отремонтированное тело человека. Труд писателя, его продукт информационный, книга. Труд изобретателя, его тоже продукт. Информационный или технический, труд художника, его продукт картина. Значит, но если труд производительный можно померить, токарь вытащил деталь, штангелем померил, нормально, получает денежку. А как померить труд управленца, если его и не существует? А, какой-то там, значит, умственный. Так вот, как раз этим и определяется разделением, что, значит, эти управленцы, а эти производители, вот в этой пирамиде, если рассмотреть. Так вот, надо сменить управленческий корпус с иудаизма на адептов саентологической церкви. Чем это обусловлено? Ну вот я уже сказал, иудаизм себя раскрыл. А дианетика Рональда Хаббарда, Рон Хаббард, он сам физик по образованию, закончил университет какой-то там в Соединенных Штатах. И в молодости он попал в переделку и должен был умереть где-то в Юго-Восточной Азии, сейчас не помню, там типа в Таиланде. И жизнь ему спас местный туземец, который, ну, владел вот шаманизмом, так скажем. Значит, и когда он выздоровел, его удивило, как это так, меня, белого, так сказать, арийца, какой-то там черномазый, значит, спас. Рон Хаббард занялся вот изучением этого явления и вышел на работу головного мозга, провел кибернетические аналогии и создал вот учение, как стать счастливым. Значит, нам представляется, что его учение было приспособлено как раз вот этими глобализаторами, но суть сводится в чем? Человека терзают всякие сомнения какие-то там, значит, когда он попадал там либо в аварии, катастрофы, либо делал бесчестные подсудки. И вот, чтобы стать счастливым, его надо избавить от этих мучений. Для этого служит процедура клирования, от слова клия, очищение. То есть, там называется это пройти эпизод, то есть тот, кто туда приходит, ему говорят, ну вот что тебя пугает, ну вот я был в аварии, значит, как вспомню, так холодный пот, мне плохо, там сердце. И говорит, ну давай вспомним, как это было. И он раз вспоминает, два, три там вспоминает, рассказывает, облегчает и выводит вот это, то, что у него подсознательно, на уровень осознанности, ему становится не страшно. И вот все такие страхи у человека очищают, а потом его программирует эта процедура аддитинга на определенную деятельность. И в первую очередь управленческую. То есть, ну, такие впечатляющие примеры, например, так. Садятся уже двое отклированных, и один другому начинает говорить: негодяй, мерзавец, подонок. А тот должен улыбаться и терпеть это все дело, то есть то, что нужно управленцу. Ну и также другие приемчики. Вот. Поэтому, ну вот в частности, такую процедуру, вы знаете, Сергей Владиленович Кириенко, он учился в этой школе Рональда Хаббарда. И вы видели, эти люди, они хорошо запоминают, они быстро принимают решения, оперативные, то есть они действительно хорошие управленцы. Но они также заложники, почему? Потому что в их сознании закладывается так называемая система тета-мест. Matter, energy, space и time. Материя, энергия, пространство и время. Значит, то же самое неправильное мировоззрение, о котором мы будем вот в последующем говорить. То есть они те же самые биороботы. То есть вот эта мафия приняла решение отказаться от еврейства и на их место поставить адептов саентологической церкви. Поэтому вот то, что я вам рассказал, это не просто так. Значит, дело в том, что это сказывается на Израиле. Значит, эта мафия глобальная в расколе. Одни считают, что надо еврейство оставить в качестве инструмента для осуществления процессов управления, а другие считают, что еврейство надо уничтожить и перейти на адептов саентологической церкви. Вот эти две тенденции проявляются в Израиле. В частности, смотрите, ведь почему там вот эти все взрывы происходят руками бездумного Ясира Арафата? Зачем? Для чего это делается? А вот для чего. Когда еврейство, оно же в рассеянии, и Израиль для них точка притяжения, когда они становятся народом, создают свое государство. То есть евреи возвращаются туда. Это хорошо или плохо? Мы говорим, хорошо. Но глобализаторам этого не надо, чтобы они возвращались. Поэтому они что, в Израиле делают эти все террористические акты, чтобы евреям не возвращалось, не хотелось возвращаться в тот ад, где они могут погибнуть. Вот и вся сказка про белого бычка. Видите, когда знаешь вот эти механизмы все, они становятся понятными. Более того, здесь понятен механизм, значит, вот Сталин, ведь он дал добро на создание государства Израиль, понимая вот все это. Поэтому евреям-то, вообще говоря, надо бы памятники Сталину ставить, они наоборот из него делают. А Гитлер, он делал наоборот, какую задачу? Он много задач решал, значит, его руками не он решал, а сам. То есть он, вырезая евреев, он их сплачивал. Почему? Потому что в СССР, СССР во времена Сталина был, ну что ли, маяком для всех слаборазвитых стран. То есть люди на планете в то время тогда понимали, значит, ага, в СССР цены снижаются, зарплата растет, то есть люди становятся все лучше. Кто создавал песни там «Лебедев, Кумач», «Соловьев, Седой», да? И евреи выходили из повиновения этой мафии. То есть они ассимилировались среди других вот в нашей стране. А это, этой мафии было не нужно. Поэтому Гитлер решал задачу запугивания евреев и их сплочения. Держитесь, вас могут, то есть вы, значит, вот как надо смотреть через призму понимания вот этой глобальной политики.